Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух, благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые уже дарованы Твоим Духом, и Духом Твоим пребывает в духе каждого из нас лично. Отец, мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатили все, мы не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. И просим Тебя, направь и веди нас Духом Твоим в сегодняшнем учении. Помоги нам сверхъестественно принять и применять уже дарованное Тобой. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые сверхъестественно будут направлять нас в настоящем учении, помогая каждому из нас лично не оставаться прежними. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Да открываются глаза, да открываются уши на волю Твою, Отец. Мы благодарны Тебе за служение Твоего Духа. Благодарны Тебе за действие этих способностей и возможностей, которые в каждом из нас есть. Спасибо Тебе за небесное служение Иисуса как Господа над нашим духом, душой и телом. И я прошу, Отец, направи, веди меня в этом помазании, чтобы все, что будет сказано, и все, что будет сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, у нас сегодня с вами вторая встреча, посвященная теме «Духовный закон принять». И вы знаете, я имею побуждение сказать, сама тема, которую мы с вами рассматриваем, она, в общем-то, не является сложной. Не является сложной, почему? Потому что мы рассматриваем определенный духовный закон. Другое дело, что есть определенное отношение к духовным законам. Отношение, которое больше сформировано мудростью земной или деноминационным взглядом. Потому что ни один рожденный свыше не может избежать применения духовных законов. Если же рожденный свыше не применяет, причина основная, либо он находится в той деноминации, где это отрицают, либо у него есть невежество, которое скрывает от него, я имею в виду последовательность применения определенных духовных законов. А так неизбежно каждый рожденный свыше будет соприкасаться с необходимостью применения духовных законов. Ну, конечно, есть и еще одна группа рожденных свыше. Это, в общем-то, те, которые не интересуются волей Божией для себя, именно теми заданиями, которые определены, поэтому не соприкасаются с необходимостью применения чего-либо сверхъестественного. Так, молюсь, да, будет, слава Богу. Поэтому мы будем с вами рассматривать снова настоящую тему, которая, я верю, очень важна, особенно для тех, кто хотят реализовать индивидуальную волю Божию в выраженной форме заданий на каждый день. И, но прежде чем начать рассматривать сегодняшнюю встречу, я хочу напомнить то, о чем Дух Святой периодически побуждает меня говорить. Все, что исходит от Бога как Творца в отношении своего творения, будьте внимательны. Все, что исходит от Бога как Творца в отношении своих творений, названо одним словом – дар. В отношении любого дара, исходящего от Бога, важно знать, особенно человеку, давайте обозначим человека, знать, как его принимать этот дар и знать, как его применять, чтобы не умножать суету. Послушайте, Бог приготовил жизнь каждого человека не тогда, когда человек явился во плоти, а еще прежде создания мира. Как в Писании написано, что в твоей книге записаны все дни для меня назначены. Это говорит о том, что каждый день это дар. Это говорит о том, что наполнение каждого дня от Бога – это тоже дар. Это говорит о том, что все, что необходимо, чтобы воля Творца реализовывалась в этот день – это тоже дар. То есть, как я обозначил, все, что исходит от Бога, называется словом «дар». В отношении каждого дара важно знать, как его принять и как его применять так, чтобы не умножать суету. Рассматривая тему «Духовный закон принятия», мы как раз и рассматриваем то, как принимать от Творца. Но, хочу отметить, будьте внимательны так. Тот закон, который мы рассматриваем, закон принятия, это не закон, который относится только к Царству Божьему. Конечно, мы как рожденные свыше в первую очередь всегда рассматриваем в аспекте Царства Божьего. Но этот настоящий закон, он как закон действует и в Царстве Тьмы. То есть закон принятия – это закон, который помогает вам принимать. А уже от кого вы будете принимать, выбор остается за вами. В общем-то, разница в основном в этом законе. Разница в элементах. Давайте я вам объясню. У настоящего духовного закона есть элементы, есть порядок их соединения и есть ожидание получения результата или результат. Мы обозначим результат. Поэтому обозначим три фрагмента. Элементы, порядок их соединения и результат. Так вот, сам по себе закон не меняется ни по отношению к Царству Божьему, ни по отношению к Царству Тьмы. Меняются только элементы. Порядок соединения остается тот же. И разный результат. Если в Царстве Божьем, применяя настоящий закон, вы будете получать благословение, то в Царстве Тьмы вы будете получать проклятие. То есть этот закон, который действует одинаково, абсолютно одинаково для двух царств. Другое дело, что за счет элементов получается разный результат. Что значит за счет элементов? Если в Царстве Божьем вы действуете на основании Слова Божьего, слова веры, то в Царстве Тьмы вы действуете на основании слова дьявола, слова страха. И принимаете проклятие, а там принимаете благословение. Поэтому сам закон остается тот же. Меняются лишь элементы и меняются лишь результаты. А закон остается один и тот же. Поэтому, в общем-то, изучая настоящий закон, если вы будете достаточно внимательны, то вы заметите или будете внимательны к тому, насколько часто вы соприкасаетесь с разными провокациями, которые вынуждают вас принимать что-либо от дьявола. И вы больше никогда не скажете, что дьявол просто может ворваться в вашу жизнь. Это настолько ограниченное ангельское существо, что без вашего согласия и непосредственно вашего участия он в вашей жизни ничего не может сделать. Поэтому он оказывает периодические давления на вас, и, кстати, настоящую ситуацию в стране, настоящую ситуацию в мире, он также использует для того, чтобы оказывать давление на рожденных свыше, чтобы рожденные свыше своими словами и своими поступками сказали и сделали то, что откроют их, в первую очередь, на физическом уровне, откроют их для влияния определенного вируса. Поэтому это не то, что само по себе врывается. Как Писание говорит, незаслуженное проклятие не сбудется. Поэтому будьте внимательны к тому, о чем мы говорим. Возможно, мы сегодня еще не рассмотрим сам закон или его правила. Вот мы еще раз поработаем над основанием, поработаем над тем, что мы положим в основание. Ну, есть побуждение, и это надо сделать. Тем более, что я верю, что те, кто будут слушать настоящее учение, это не простая группа людей, это, в общем-то, те люди, которые любят системные отношения, это целенаправленные люди. Я верю, что это те люди, которые действительно хотят исполнять индивидуальную волю Божию, выраженную в форму задания, и не зависеть от этого бесславного мира, не зависеть от экономики его, не зависеть от людей, а напрямую зависеть непосредственно от Творца, который дает эти задания, естественно, и обеспечение этих заданий. Хорошо. Итак, сегодня у нас с вами вторая встреча, посвященная теме «Духовный закон принятия». В первой нашей встрече мы с вами обозначили два направляющих, в которых проходит или течет жизнь всех людей. Это первая направляющая, то, что нужно знать. И мы там рассматривали, обозначали, что это направляющая законов. И то, что нужно узнавать каждый день, это направляющая индивидуальной воли Божией, где нужно узнавать задания на каждый день. Вот. А сегодня мы с вами поговорим с вами непосредственно об особенностях духовных и физических законов. Еще бы хоть и имею побуждение так отметить, что настоящая тема поможет вам или, возможно, даже сформирует у вас грамотное отношение вообще к духовным и физическим законам. Так получается, что имея общение с рожденными свыше, Я вижу, что эмоциональное отношение к Царству Божьему более воспринимается и принимается, чем последовательное, рассудительное, так как младенцы, они любят больше эмоциональность. Зрелый, он больше любит результаты или последовательность. Поэтому всегда очевидно, где есть младенчество, и всегда очевидно, где уже присутствует зрелость. Настоящая тема, она поможет вам подойти, возможно, в этой сфере к определенной зрелости. К определенной зрелости. Во всяком случае, вы больше не будете разговаривать так, как будто это не имеет никакого порядка. Хорошо. Итак, вот что в первую очередь я хочу отметить. Первое, что хочется сразу заложить в начале нашей сегодняшней встречи. Будьте внимательны. Законы духовные и естественные физические мы всегда будем их держать рядышком, так как они, в общем-то, ничем не отличаются. Законы духовные и естественные физические – это та область знаний, которую невозможно трактовать или понимать по-разному. И это очень важная особенность. Я бы сказал так, это особенность, которая несет спокойствие для вашей души. Когда Творец в своей мудрости говорит участникам Завета, все пути твои да будут тверды, он в первую очередь предполагает, что в основании ваших слов, ваших поступков будет ложиться то, что неизменно и постоянно. И, кстати, духовные и физические законы как раз и относятся к этим дисциплинам. Еще раз отмечу. Младенцы, они как раз и выделяются тем, что когда они что-то говорят или планируют делать, оно всегда на желатиновой основе. Оно не имеет твердого основания. Поэтому они всегда больше относятся к экспериментальной группе, чаще всего, которую постигает разочарование или падение. Поэтому горе тому народу, у кого царь-младенец. Горе. Поэтому рекомендую вам все-таки серьезно отнестись к тому, что вы сегодня будете слышать. Итак, законы духовные, естественные, физические – это та область знаний, которую невозможно трактовать или понимать по-разному. Как раз разное трактование или разное понимание в этой области чаще всего ведет к двоящимся мыслям. А человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, и Писание говорит, что да не думает такой человек получить что-либо от Бога. Потому что если это относится к духовным законам или физическим, это невозможно трактовать или понимать по-разному. Допустим, если к вам подойдет человек и скажет, вы знаете, я собираюсь вырастить морковь, поэтому я буду сажать дерево. Вы вначале подумаете, что он вообще шутит. И потом спросите, ну и в чем здесь суть шутки? Он говорит, я не шучу. Все, стоп. Так вы шутите? Вы скажете, нет, я не шучу. Послушайте, у него мгновение изменится отношение к вам в целом. Если вначале, пока он думал, что вы шутите, его отношение к вам не менялось. Но как только вы увидите, что вы вкладываете в это какой-то смысл, серьезно, у него вообще изменится к вам отношение навсегда. И я более чем уверен, что по этой причине отношение нерожденное свыше ко многим к верующим изменено навсегда. Изменено навсегда не потому, что то, что говорят рожденные свыше, не является всегда неистиной. Нет. Просто то, на чем они это основывают, это не то, что глупо. Это яркая форма невежества, базируемая на мудрости земной, душевной, бесовской. В мире есть такие высказывания. Миллионы, миллионы лет. И всякий раз, когда мы слышим эти высказывания, мы уже как рожденные свыше говорим, да. Мы понимаем, что это слова, которые представляют некую ширму, за которой прячется конкретная личность. И потом же те же рожденные свыше, которые говорят, это ширма, говорят, никогда не знаешь. Послушай, чем отличаются миллионы лет от никогда не знаешь? то ширма для неверующих, а это ширма для верующих. В том случае за этой ширмой прячется только одна, не личность, а одно падшее ангельское существо. Бог не прячется за такими высказываниями. Тем более от человека, которому он сказал, подражайте мне, как чадо возлюбленное. Наоборот, как творец, тому, кто должен ему подражать, он открывает себя, чтобы мы могли ходить его путями и подражать ему в каждой сфере нашей жизни. Поэтому чаще всего это снова младенчество и не больше, либо деноминационное влияние. Поэтому еще раз отмечу. Трактовать и понимать духовные и физические законы по-разному невозможно. Почему? Объясню. Потому что у каждого закона есть элементы, которые никогда не меняются, порядок соединения, который никогда не меняется, и результат, который также никогда не меняется. Никогда не меняется. Они работают всегда. Даже если вы не понимаете, как они работают, они все равно работают. Кстати, у меня для вас есть интересная информация. Как духовные, так и естественные физические миры, законы никогда не нуждались в вашем согласии. То есть, если вы не согласны с тем, как работает определенный духовный или физический закон, это не отменяет его действия, не отменяет вашу зависимость от него, и не отменяет ваше участие в нем. Вы все равно будете его применять, и все равно будете получать результаты по этим законам. Другое дело, вы не знаете, как изменить или повлиять, поэтому вы остаетесь участником, но в невежестве получаете тот результат, который бы не хотели получать. Это очень распространенная картина на сегодняшний день. Поэтому для нас, как рожденных свыше, через Дух Святой, через служение Иисуса, доступно знать духовный мир, доступно знать, как действуют законы с конкретной целью, чтобы воля Творца в этом естественном, бесславном физическом мире могла быть исполнена, независимо от того, в каком состоянии находится этот мир. Поэтому Иисус, он никогда и не скрывал. Не скрывал, насколько он относится к физическим и духовным законам. Заметьте, Иисус, представляя Царство Божие, всегда представлял на примере того закона, который был вполне понятен живущим в естественном физическом мире. Это закон сеяния и жатвы. То есть все, о чем Иисус говорил, они все знали, что есть такой закон, закон сеяния и жатвы. Другое дело, они знали его в физической области. И никогда не имели представления, что физическая область – это лишь есть отображение невидимой духовной области. Поэтому Иисус, представляя царство Духа или духовную сферу, всегда представлял именно на примере этого закона, потому что закон в физическом мире действовал как раз как отображение того же закона, действующего в духовном мире. Просто у них никогда не было в этом связи. А Иисус, представляя духовный мир или царство Божие, как раз показал эту связь и представил эту связь. В том, что она существует, независимо от того, согласны с этим, не согласны. Естественные физические законы, я сделаю это как тезисное утверждение, есть зеркальное отображение первичных духовных законов. Зеркальное отображение. И это во многом облегчает сам процесс изучения. Нам известна такая фундаментальная притча, и это есть учение Иисуса, притча о сеятеле. Я верю, что если рожденные свыше грамотно подойдут к этой притче и прочитают некоторые радикальные заявления Иисуса об этой притче, об этом учении, то отношение к этой притче изменится. Потому что Иисус сказал, кто не понимает этой притчи, тот не может понять ни одного учения, представленных в притче. Другой, да, опять-таки, рожденные свыше не очень обратили на это внимание, поэтому трактуют все другие учения Иисуса вне притчи о сеятеле. Хотя притча о сеятеле, являются духовными очками правильного понимания и трактования всех последующих учений Иисуса. То есть все последующие учения Иисуса нужно трактовать и представлять в свете притчи о сеятеле, как базовая притча или базовое учение для всех остальных его учений. Другое дело, опять это, знаете, как младенчество скрыть невозможно. Поэтому оно всегда проявляется. Я иногда даже мониторю так, я спрашиваю, как ваше отношение к притче о сеятеле, или что вы о ней думаете. Если начинают что-то так, я сразу закрываю тему любого другого рассмотрения, потому что в этом нет необходимости, больше всего, что это приведет к, к недоразумению или к какому-то конфликту, который не хочется никак проходить с верующими. Потому что мы призваны к миру, и нам не нужно искать конфликта, хотя дети, им свойственно искать разногласия, а не то, что единство. Опять я вам подстаю подсказки, где очевидно зрелость, где незрелость, потому что если вы соприкасаетесь с младенцем, то сразу давайте задний ход. Все, что важно для младенца, это чай, печенье, какие-то темы общего характера. Ни в коем случае не пытайтесь младенцу донести, что он младенец, потому что он все равно с этим не согласен и будет только обижаться. Вам не надо, будьте более мудрыми и зрелыми. Хорошо, поэтому мы с вами говорим о том, что есть духовные, есть физические законы. Их утвердил законодатель. Именно так назвал Иаков в книге Иакова, 4 глава, 12 стих, Творца, законодатель. Естественно, что законодатель, утверждая духовные и физические законы, утвердил их так, что они неизменные и постоянные, причем неизменные и постоянные во всем. Да, теории могут быть разные, но законы неизменны. Поэтому теории могут практиковаться, применяться по-разному, но законы духовные и физические никогда. Вот в отношении теории есть много предположений. Вот в отношении теории чаще всего говорят, вы знаете, вот мне кажется, а вот я думаю, я так считаю, я пробовал, может быть. Послушайте, в отношении законов такого быть не может. В этом и есть особенность важности законов для вашей души. Ваша душа никогда не предназначалась Творцом для теории. Я верю, что если вы усвоите такую простую истину, что все пути твои да будут тверды, и будете очень практично относиться к этим вопросам, то вы поймете, что ваша душа, если вы не будете вкладывать в нее то, что неизменно и постоянно, она всегда будет в состоянии беспокойства, потому что ничего твердого в ней не будет. Поэтому я вас потихонечку подвел к таким важным дисциплинам в отношении как духовных, так и физических законов, как неизменность и постоянство. Это очень интересное качество сами по себе, которым я тоже хочу с вами поделиться. И верю, что Дух Святой поможет вам к этому отнести. Поэтому я обозначу, что законы духовные, естественные и физические – неизменны и постоянны. То есть один раз узнав элементы, один раз узнав порядок их соединения, один раз узнав какой результат, поверьте мне, потому что я это изучаю, куда бы вы ни поехали, эти же элементы, эти же результаты будут везде. Везде. Другое дело, опять-таки, с этим может быть кто-то не согласен, это может кто-то не принимать, тем не менее, это не отменяет. Вот в этом есть и особенность не духовных и физических законов. Они нуждаются в вашем согласии. Просто не нуждаются в вашем согласии. Но Творец сделал нас способными не просто знать о них, а стать непосредственными теми, кто и должен их применять для реализации воли Творца. Поэтому само неизменность и само постоянство законов, оно влияет на нашу душу. То есть вы обретаете покой по отношению к тому, что никто и что неизменно и постоянно. Да, знаете, даже в создании семьи, каждый участник из семьи, он как раз эти качества ценит больше всего. Тем не менее, знаете, вот просто до удивительного это. Просто до удивительного доходишь, как младенчество и деноминационное влияние еще имеет место в собрании. С кем бы вы ни говорили из рожденных свыше, неизменность и постоянство очень ценны. Но заметьте, как говорят в отношении Творца. Никогда не знаешь, вы не можете предсказывать, что он будет. Вы не можете говорить, как он будет действовать. Вы не знаете, как он будет действовать. Заметьте, сами ищут неизменное постоянство, а Творца, который называет себя камень, скала, твердыня, они всегда представляют как качель. Я понимаю, откуда и чья эта мудрость исходит из этих уст. Даже при том, что они рожденные свыше, а из своего ума они больше берут фрагменты мудрости земной, душевной, бесовской, которая искажает представление о Творце. Хотя Писание говорит, все пути твои да будут тверды. И как вы собираетесь подражать тому, о ком вы ничего не знаете и не знаете его путей? Как вы собираетесь ему подражать? А вам заповедано подражать. Но опять-таки, я прекрасно знаю, от кого это исходит. И откуда это исходит. Другое дело, опять-таки, возможно, я сейчас наступил на ваш деноминационный мозоль. Ну, это ваше право. Хотите, придерживайтесь деноминационных теорий, а хотите, все-таки, станьте на основании законов духовных и физических. Это ваше право. Поэтому такие качества, как неизменность, такие качества, как постоянство, это качества Творца. Неизменны. Это то, что сказано в слове «Бог». Это то, что сказано о нем. Он неизменный и он постоянный. Он верный. И эти два качества становятся для вас краеугольным камнем. Потому что вы знаете, что его отношение к вам никогда не меняется. Приведу такой пример. Простой пример в этом плане. Любовь. Вы скажете, что любовь? Я скажу, любовь – это то, что начинает быть, или то, что всегда? Любовь – это то, что Бог будет вас любить или может перестать любить? Не, конечно, в определенных деноминациях они говорят, Бог будет вас любить, если. Бог перестанет вас любить, если. Хотя Писание говорит, Бог есть любовь, Он не бывает любовь, Он есть любовь. Но они представляют его во время. Послушайте, любовь вне времени, она вечна. Но ее представляют в форме времени и искажают представление о Боге. С другой стороны, еще есть следующее деноминационное искажение – свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог пошлет тебе то-то, то-то. Подождите, это тьма? Да. А как она может из него исходить, если в нем ее нет? И вот такие разные представления, знаете, как малая заквасочка попадает и квасит все тесто. И по эти люди неустойчивы сами по себе. Потому что они хотят что-то неизменное и постоянное, при этом впускают в свою голову то, что делает их нетвердыми. Хотя Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Тверды в духовной, душевной, телесной, финансовой и в общественных сферах. Поэтому Творец никогда не изменяется. Неизменный в слове Бог. И в книге Малахи, 3 глава, 6 стих написано, «Я не изменяюсь». Творец никогда не может изменяться в отношении чего-либо или кого-либо. А это уже наталкивает на вопрос, тогда кто же представляет людям Творца изменчивым? Пусть уже, знаете, ответ дайте на этот вопрос сами. Кто представляет? Но Творец неизменный. Неизменный. Давайте я приведу вам такой простой пример. Закон электричества. Если я спрошу вас, закон электричества меняется, вы скажете нет. Он постоянный, вы скажете да. И заметьте, что закон электричества по причине этих качеств неизменности и постоянности, он востребован в каждой квартире, в каждом доме. То есть закон электричества очень востребованный закон. Почему? Потому что он легкий в пользовании, если вы действуете по его правилам, и приносит много блага, если вы применяете его по его правилам. Послушайте, Бог неизменный и постоянный. Но по причине того, что рожденные свыше представляют Бога разнообразным, я имею в виду «никогда не знаешь», то нерожденные свыше не очень хотят строить отношения с тем, кто меняется под настроение. Поэтому, когда я слышу подобное Евангелие, что Бог бывает таким, Бог бывает таким, я понимаю, что, в общем-то, со мной разговаривает мудрость земная, душевная, бесовская и не больше. И не больше. Хорошо, итак, легко пользоваться или использовать то, что неизменно и постоянно. Достаточно просто знать порядок и последовательность соединения элементов закона. А учитывая, что духовные законы не лицеприятны, и они работают для всех, кто будет их применять по их правилам. По их правилам. Поэтому неизменность и постоянство как духовных, так и физических законов, по сути дела, выводит их из влияния деноминации. То есть вы не можете придать деноминационный уклон какому-либо, либо духовному, либо физическому закону. Поэтому духовный закон сеяния и жатвы в каждой деноминации неизменный и постоянный. Даже при том, как его не пытаются исказить или представить ему какой-то желаемый смысл, это больше выдает младенчество, чем на самом деле представляет зрелость. Что еще я хотел бы отметить в рассмотрении настоящей темы? Ну, важно отметить, я скажу так, важно отметить, и я уже немножко это подчеркнул, что духовные и физические законы не нуждаются в доказательстве. Они есть, и Творец утвердил их с определенной им целью, а не с определенной для вас целью. То есть у духовных и физических законов есть определенная Творцом цель. Да, она во многом связана с вашей миссией. Но опять-таки, они даны вам или утверждены Творцом вам, чтобы помочь вам. И меня это особенно благословляет. Потому что я всегда прекрасно осознаю, что любой закон, по сути дела, благ. Да, есть закон, который Бог дал Моисею. Я сейчас не про этот закон. Я про духовные и физические законы. Каждый закон из них благ. И вы не можете исказить сам закон. Да, дьяволу удалось исказить знание о законе и исказить сам порядок применения. То есть дьявол исказитель, но он не может исказить сам закон. Поэтому сам закон, духовный или физический, он остается в своем порядке тот же самый. Другое дело, что вы можете применять его немудро или применять его в немудром направлении. Поэтому духовные и физические законы остаются неизменными и всегда будут неизменными, что в свою очередь носит, как я говорил, покой в вашу душу. Потому что когда вы в своем уме знаете элементы, знаете порядок их соединения, знаете, какой будет результат, то ваша душа обретает определенный покой или становится в каком-то вопросе на твердое основание, потому что вы прекрасно понимаете, как написано, допустим, что посеет человек, то и пожнет. То есть, по сути дела, это фрагмент правила духовного закона сеяния и жатвы. Но опять, в определенных деноминациях людям удалось вложить в голову, что это не всегда так. Поэтому люди это проглотили, а хотя это остается всегда так. Поэтому люди это проглотили, потому что это сказал уважаемый ими человек. То есть это больше культ личности здесь просматривается, чем на самом деле здравый смысл. Но опять, пока культ личности преобладает, здравого смысла там особенно и не будет. Поэтому там его ожидать не приходится. В книге Екклезиастов, 3 глава, 14 стих написано: «Познай я, что все, что делает Бог, пребывает вовек, и к тому нечего прибавить и нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом его». Нечего убавить и прибавить, нечего убавить, будет пребывать вовек. Поэтому вам лучше даже и не пробовать это делать. И еще, прочитая из книги Екклезиастов 7.13, «Смотри на действия Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым?» Человек не суверен. Поэтому своим духом он находится во власти духовных законов, своим телом во власти физических законов. Но если человек не знает, как действует духовное, не знает, как действует физически, конечно, он все равно остается во власти законов. Другое дело, он не сможет реализовать многое из того, что, возможно, он имеет либо желание реализовать, либо задание реализовать. А так как есть невежество, то он будет всегда в эксперименте, а эксперименты чаще всего приводят к разочарованию. Поэтому незнание духовных законов, как и физических, не отменяет и не останавливает их действия. Вы всегда находитесь в их влиянии. А тем более, когда вы знаете, как они действуют, и знаете, что это инструменты, данные вам для реализации воли Творца, то, естественно, получив определенное задание от Творца в форме какого-то задания, вы сразу будете рассматривать перечень необходимых законов, как духовных, так и физических, которые необходимы будут для реализации тех заданий, которые вы получили от Творца. То есть вы очень будете грамотным в этом вопросе, естественно, что и не будете устраивать эксперименты. То есть есть задание, вы сразу мгновенно от Духа Святого будете иметь и мудрость, какие инструменты задействовать для реализации этого задания. И в целом вы будете стоять на твердом основании. Вы не будете нуждаться в людях, вы не будете нуждаться, вы не будете попрошайничать, мотивационно составлять какие-то предложения, чтобы получить что-то от людей. Почему? Потому что вы знаете, как переместить необходимое вам в ваши руки для реализации определенного Творцом задания для вас. Да, там будут люди, но это не то, что вы будете их мотивировать. Вы их будете мотивировать и привлекать. Дух Господень будет привлекать. Поэтому человек, еще раз отмечу, не суверенное творение. Он всегда находится во власти и под влиянием законов. Духом во власти духовных законов, телом во власти естественных физических законов. Причем, что это всегда никак не зависит, согласны вы или не согласны. Все так действует и будет действовать. Я еще раз хочу отметить, расстраивает то, что рожденные свыше, как чада света, как те, которые должны нести просвещение, как раз выглядят настолько невежественно в этом вопросе, что нерожденные свыше лучше будет обращаться к психологам, чтобы получать какие-то консультации. Но рожденные свыше ударились в ту же крайность и стали учиться быть психологами. И я считаю, что если рожденный свыше учится быть психологом, это значит, что в сфере духа он так ничему и не научился. Нет, конечно, если Бог призывает человека, это одно. Но если человек учится быть психологом, что якобы в этом как-то помочь людям, то я могу вам сказать, это действие базируется лишь на недостатке мудрости, а человек ищет, как влиять на других людей. Поэтому рекомендую вам действовать через Дух Святой, Дух мудрости Божьей. Хочу прочитать вам слова мудрости Божьей, записанные в книге Экклезиаста, 1 глава, с 4 по 9 стих. Будьте внимательны. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовек. То есть то, что на ней действует, и кто как на ней все действует, никак не меняется от того, что кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то родился, кто-то умер. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Это закон утвержден, знаете, он будет действовать независимо от того, согласны вы с этим или не согласны. Идет ветер к югу, переходит к северу, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Круговорот воды природы – неизменный закон. Он будет действовать независимо от того, какой деноминации. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Круговорот воды природы – неизменный закон. Слава Богу! Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Не насытится око зрением и не наполнится ухо слушанием. Поэтому то, что ваши дети говорят, я еще 3 минутки послушаю или 3 минутки посмотрю, это лишь просто младенческий взгляд на этот вопрос. На самом деле это не будет сведено к 3 минуткам. Что было, то и будет. И что делалось Богом, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Это говорит в первую очередь вам о том, что вы ничего нового внести не можете, а вам ничего нового узнавать и не надо. Узнавайте то, что вам нужно узнавать, делайте то, что вам нужно делать, и не устраивайте в своей жизни эксперимент, так как у вас, в общем-то, нету на это никакого времени. Тем более в этой бесславной среде, где любой эксперимент губительный. Поэтому, что мы еще можем сказать о духовных и физических законах, как бы о их функциях? Фактически знание духовных или физических законов, а именно правила, по которым они действуют, в уме человека становятся глазами души. Допустим, я не вижу сферу духа, или духовный мир сокрыт от моих органов чувств. Но, зная, как действует духовный мир, а именно правила, элементы, порядок их соединения, какие результаты, мне не обязательно видеть. Мне не обязательно потрогать, пощупать, обонять, осязать. Почему? Потому что есть истина, которой я верю. И я верю, что то, как здесь написано, действует духовная сфера, так она и действует. Все. Для меня это есть неоспоримое доказательство. Ну, а тем более, что уже применяя, приобретя опыт, для меня это уже не то, что доказательство, для меня это опытное доказательство. То есть я уже имею опыт в этом и неоспоримые физические доказательства. Поэтому вначале это было как бы момент к тому, к чему я применял свою веру, к записанному. А потом, когда уже раз результат 2, 3, 4, 5, то это для меня уже было утвержденное доказательство, для меня уже не нужно было им применять веру. Почему? Потому что я был уже уверен, и на уровне души это уже была положительная твердыня. Поэтому если вы не можете чего-то видеть, слышать, обонять, осязать или чувствовать действие закона, вам все, что вам нужно, это его знать. И знание духовных, как и физических законов, становится для нас своего рода, знаете, как инструментом, помогающим быть твердыми и последовательными в словах и в действиях в духовной сфере, чтобы иметь желаемый конечный результат. Что еще я бы еще сказал бы или добавил бы к духовным и физическим законам? Ну, мы об этом уже немножко говорили. Говорили в целенаправленном сеянии, в целенаправленном приношении. Говорили о том, что применение вообще каких-либо законов всегда предполагает целенаправленность в действии. И это истина. Потому что невозможно применять духовный или физический закон, когда у вас нет никакой цели. Поэтому я вначале уже обозначил, что когда вы получаете от Творца какое-либо задание, то вы потом садитесь, или сразу оно может прийти, анализируете, какие инструменты вам необходимы для выполнения этого задания. Инструментом для выполнения этого задания может быть и какой-то духовный или физический закон. Допустим, если Творец говорит вам езжать туда и сделать то, а вы прекрасно понимаете, что для поездки туда вам нужно деньги, потому что в мире всем за многое отвечает серебро. То, естественно, вы понимаете, что пока у вас в кармане их нет, они вам нужны. Но вы знаете из Писания, что Творец, дающий семя сеющему, подаст хлеб, пищу и обилие посеянному. То есть вы знаете, что перемещение материального обеспечения из сферы духа в сферу плоти совершается через применение определенного духовного закона, сеяния и жатвы, который помогает вам переместить что-либо из сферы духа в естественную физическую сферу. Зная этот инструмент, зная, как он действует, вы его активируете. Либо просто поддерживаете в работе, чтобы у вас всегда были активны те составляющие, которые помогают вам реализовать определенные задания. То есть вы становитесь очень грамотным в этом вопросе. И когда вы соприкасаетесь с младенцами, которые все отрицают и отстаивают только свои какие-то глупости, вы даже не обижаетесь за них. Почему? Потому что, ну, какая разница? Знаете, пусть младенец играет. Вы приводите в действие эти законы, они выполняют свою задачу. Вы имеете обеспечение для реализации тех заданий, которые дает вам Творец. И как бы не притыкаетесь на тех младенческих глупостей, с которыми вы соприкасаетесь. И младенцы чаще всего, они отстаивают ту глупость, которую сами они никогда не применяют. Они просто берут какую-то твердыню, которая выделяет их в собственных глазах. Чаще всего она непрактичная, чаще всего она неплодовитая, чаще всего она не приносит никакого плода даже для них. Но они считают, что это все истина. На самом деле это уловка мудрости земной и то обольщение, в которое они попадают. Послушайте, если то, о чем вы говорите, приносит результат, то вам не нужно спорить и кому-то это доказывать. Все, что приносит результаты, не нуждается в том, чтобы это доказывать и навязывать. Люди сами это увидят и сами попросят вас рассказать об этом. Но люди, которые спорят, обзывают, оскорбляют, это чаще всего те, которых вообще нету никакого основания и нету никаких ни практических знаний, и нету никаких плодов, которыми они бы могли благословлять других. Чаще всего это абсолютно нищие младенцы. Чаще всего. Поэтому хочу отметить следующее, что законы, как духовные, так и естественные физики, применяются целенаправленно. Если у вас нет цели, а вы просто хотите применять этот закон, то малейшие трудности или препятствия на пути реализации этого закона могут отвести вас в сторону или раскачать вас так, что, в общем-то, вы не будете действовать целенаправленно до конца. Поэтому применение любых как духовных, так и естественных законов всегда предполагает целенаправленное действие. Но цель должна быть первей определения самого закона как инструмента. Потому вначале вы определяетесь заданием, потом определяетесь тем, что необходимо для его выполнения, и в список инструментов, необходимых для выполнения задания, может входить какой-то из законов. Какой-то из законов. Иисус старел регулярно, и мы тоже не раз уже говорили о том, как Иисус активировал и приводил в действие определенные духовные инструменты для выполнения воли Творца, воли Отца Своего. Поэтому, если у участника завета с Богом нет цели, у него не будет должных усилий и работы над собой в устранении невежества, ставших на пути реализации конкретной цели. Поэтому еще раз напоминаю, что духовные, естественные, физические законы предполагают цель. Цель должна идти первее того, что вы начинаете активировать или приводить в действие какой-то либо закон. То есть вначале цель, а потом закон как инструмент ее реализации. Потому что что именно, какой элемент вы выберете, то ли это финансовый элемент, то ли это другой какой-то, но элементы тоже разные. Каждое семя, оно имеет какое-то свое название. И Писание говорит, что от начала Бог возвещает в каждом названии семени, что будет в конце. Поэтому вам нужно будет определиться с законом, с элементами. То есть это целый процесс. Он несложный, послушайте. Один раз пройдя этот путь, вы потом скажете: брат Олег, да подождите, так это все и называется словом молитва. Да, когда вы имеете определенную мудрость в этом вопросе, то вы понимаете, что применение духовного закона, по сути дела, это определенный молитвенный процесс, что молитвенная комната – это место активации. Активации. Только активация совершается, не базируясь на вашей воле, а базируясь на воле Творца, где Творец открывает вам свою волю, а вы активируете или приводите в действие что-то через молитву, чтобы переместить это из точки А в точку Б. Вы думали, что молитва покаяния – это что-то само по себе? Это молитва покаяния, это есть активация духовного закона сеяния и жатвы. Потому что если устами исповедуешь, а это сеяние в притче о сеятеле, то есть то сеет человек, рожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего. А вы никак не можете пережить рождение свыше без применения правил духовного закона сеяния и жатвы. Другое дело, что в определенных деноминациях от этого загибают уши, а в другие начинают ворчать и бурчать. Но, тем не менее, закон остается законом, и по правилам его вы родились свыше. Согласны вы с этим или не согласны? Хорошо, брат Олег, а если у человека есть цель, но имеет место и невежество в отношении, какой закон и как эти законы применять. Да, в таком случае цель может быть абсолютно не достигнута. Или человек начнет что-то делать, пробуя. То есть он включается в поисковый режим, начинает искать. Это хорошо, если он будет внимательным к Духу Святому, и Дух Святой сразу сфокусирует его внимание в правильном направлении. Но если человек направится на поисковую, какую-то программу настроится и начнет искать и лопатить все подряд, то, конечно, чаще всего это приводит к разочарованию. К разочарованию. Поэтому невежество может сыграть свою пагубную роль в этом вопросе. Поэтому мы отметим, что отсутствие знания задания от Бога и невежество, отсутствие знания задания от Бога и невежество в применении духовных законов держит участника завета всемогущим Богом в уповании на бесславный мир. То есть, если у вас нет задания, если вы не знаете, как действуют духовные законы, вы фактически подсажены на этот бесславный мир. Если у вас есть задание, и вы уже знаете, как принимать задание, но при этом не знаете, как действуют духовные законы для принятия обеспечения и выполнения этих заданий, то вы остаетесь подсаженным на этот мир и начнете духовные задания реализовать естественным путем, естественным физическим путем, задействуя инструменты этого мира, что также всегда приводит обычно к разочарованию. Поэтому мы не впадаем в крайности, мы понимаем, что физические законы есть, но духовные первичные. Мы не впадаем в крайности, мы прекрасно понимаем, что каждое задание, которое дает Творец, оно будет реализоваться в физическом мире, но каждое задание имеет духовное обеспечение, но это духовное обеспечение оказывает влияние на физический мир. Поэтому духовное первично и остается первичным, а физическое – это вторичное. Поэтому знание духовных законов фактически делает вас господином в естественном физическом мире. Мы об этом тоже немножко уже говорили. Хорошо. Я думаю, что двух встреч достаточно для того, чтобы сформировать, скажем, ту платформу, на которой мы теперь последовательно будем рассматривать непосредственно сам закон принятия. И рассмотрение самого закона принятия мы начнем через Творца. А именно через то, как Творец извлекал из мудрости, в которой он приготовил все для физического мира. Потому что обеспечение для меня находится во мне. И точно так же, как Творец извлекал из своей мудрости непосредственно то, что он спланировал и приготовил для физического мира, по сути дела, мне нужно идти тем же путем, ходить его путями. Поэтому на завтрашней встрече, мы завтра будем с вами рассматривать, продолжать эту тему, мы как раз смотрим, как делает это Творец. Это вот тоже так из серии Божьей мудрости. Для того, чтобы потом эффективно самому реализовывать это же, то ли в молитвенной комнате, то ли в повседневной жизни, через применение этого духовного закона принятия. Вот такое мы, в общем-то, сегодня заложили основание. Давайте мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога за его мудрость. Если есть необходимость, прослушайте еще раз и еще раз вот эти две встречи. Если у вас будут возникать вопросы, вы можете написать. Постарайтесь отнестись к тому, что вы слышите, без фанатизма, без деноминационного подхода, а само отношение к этому, как к духовному закону. И все. То есть не мои слова «духовный закон», а то, о чем мы говорим, есть изучение духовного закона. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за его мудрость. У нас сегодня есть еще ряд важных объявлений. Давайте поблагодарим Бога за его мудрость. Спасибо тебе, Отец, за то, что мудрость твоя направляет и ведет нас, как твоих детей, чтобы воля твоя могла исполняться на земле, как на небе. Спасибо тебе за то, что духом премудрости и откровения снимается всякое покрывало тьмы, и душевно слепые получают свое прозрение, и измученные суетой отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо тебе. Я сейчас благословляю каждого слушающего это учение, и благодарю тебя за то, что светом твоим и глаза будут открыты, и мудростью твоей, Отец, через откровение они будут иметь исцеление своей души во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает обильно действовать в нашей жизни, помогая нам принимать обеспечение. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Господа Иисуса. Мы сеем его и принимаем, что в помазании приходит умножение на это семя. И да приходит обильный урожай с посеянного сейчас семени в житницы и кладовые каждого сеющего семя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать этому семени. Урожай да приходит в житницы и кладовые сеющих это семя во имя Иисуса. Аминь.